Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня у нас среда, 14 августа, время в Киеве 20 часов, в Москве такое же время, мы проводим очередной стрим на нашем канале. Называется он, такой тему сегодня будем обсуждать, куда дальше двинутся вооруженные силы Украины. И сегодня у нас снова в гостях, неделю назад мы приглашали, и вот снова прямая необходимость все это обсудить, с Юрием Евгеньевичем Федоровым, военным экспертом. Юрий Евгеньевич, рады вас видеть.
Добрый всем вечер, рад вас видеть.
Да, ну вот смотрите, Юрий Евгеньевич, ситуация как складывается? Операция на территории Российской Федерации вооруженных сил Украины продолжается, причем продолжается, ну, в целом успешно. Как можно об этом судить по отрывочным сведениям, которые, в общем, исходят от официального Киева, кстати, от Верховного Главнокомандующего, президента Украины Зеленского, да и по косвенной информации, которая, да, пропагандистская, но все-таки больше дает оснований свидетельствовать о том, что ситуация для Москвы складывается неблагоприятнейшим образом из источников, которые сама мне наоборот, губернатор Смирнов, исполняющий обязанности губернатора Смирнов в Курской области, да и многие другие, в общем, свидетельствуют о том, что это как минимум быстро не закончится. Будем осторожны в их оценках. Там, с одной стороны, победной реляции убили 2500 военнослужащих ВСУ, что, скорее всего, неправда, что, значит, успешно врага остановили и чуть ли не отбросили к границе, а на самом-то деле ничего из этого не происходит, поскольку это дезавуируется дальнейшим объяснением, почему боевые действия продолжатся и дальше, и займут не неделю, не две, а может и месяцы, а может и больше. Из этого мы делаем вывод, что, ну, не все так сладко складывается, и так сказать, для Кремля, для руководства Министерства обороны России есть и другие признаки, ну, например, те, что ответственным за ситуацию в Курской области Путин назначил не Герасимова, как было бы логично, главу генерального штаба, а Дюмина, своего бывшего помощника, охранника точнее, ныне помощника и прежде в своем качестве губернатора Тульской области, а еще до того заместитель министра обороны, который в том числе, кстати, курировал создание ЧВК «Вагнер». Из всего из этого мы делаем вывод, что ситуация серьезная, Путину есть что опасаться, охарактеризовав все, что происходит, КТО, а не войной и актом войны, он называет это провокацией, а здесь еще контртеррористическая операция, возложив руководство на ФСБ, а не на армию. То есть все это дает основание думать, что в общем и целом, пункт А, вооруженные силы Украины продвигаются, пункт Б, они могут захватить и новые участки на границе, либо в Курской, либо в соседних областях. Пункт В, что армии Путин не доверяет. Сегодня даже прозвучала информация Минобороны, что в отношении дезинформировавших высшее военное руководство, прежде всего Верховного Главнокомандующего, генералов будут возбуждены уголовные дела. Ну вот, как хотите к этому относитесь. Вот, ну, чистка армии продолжается в этом смысле, там разные предлоги используются. Пункт Г в том, что, собственно говоря, Путин продолжает операции прежде всего на силовые и силовых структур, прежде всего на спецслужбы, на ФСБ, ну там производные от нее, а не на армию, которой, видимо, не доверяет. И пункт Д, что Запад продолжает реагировать вяло с точки зрения Москвы, не пытается удерживать Киев, а даже какой-то интерес возникнет, ну, прежде всего в Вашингтоне. А чем это все закончится? Вот эти круг вопросов мы хотели обсудить. Для начала вам предоставляется, Юрий Евгеньевич, любой способ ответов на эти вопросы. Но скажите, какой вы считаете достоверной информацией о занятой в Курской области территории вооруженными силами Украины? Потому что они прыгают от 480 километров, которые обозначал исполняющий губернатор Смирнова, одернутый путь. Не надо, типа, не надо об этом говорить. И тысячи километров, которые еще два дня назад Сырский и Верховный Главнокомандующий Украины Зеленский утверждали, занято, оккупировано, значит, войсками вооруженных сил Украины и так далее. Какая вам кажется цифра достоверной?
Ну, давайте посмотрим. Но прежде всего, для того, чтобы лучше разобраться в этой ситуации, я думаю, нужно посмотреть на карту, которая показывает, как увеличивалась площадь, которая находится под контролем ВСУ, хотя не совсем понятно, что такое контроль ВСУ, и как расширяется зона боев. Вот эта карта Deep State Map, я ее выбрал, потому что она такая гораздо проще, чем другие карты. просто, ну, технически проще.
Угу.
И, в общем, достаточно вот, как бы, ну, достаточно красноречиво говорит о том, что происходит. Значит, первая карта, которая находится от меня слева, это карта на вечер 10 августа. Вот такие довольно скромные территории, занятые вооруженными силами Украины. Они закрашены синим, и красным закрашена зона боев. Ну, условно так назовем. Да. Зону, которая не находится ни под контролем ВСУ, ни под контролем вооруженных сил России, армии России. И вот другая карта, она находится справа, это, ну, те же самые, вот, то же самое территория, но уже на вечер вчерашнего дня. На сегодняшний вечер, в общем, таких карт пока нет, но это естественно, они обычно появляются ночью. Где-то поздно вечером вот те или иные источники, аналитические центры, они, значит, свои карты показывают. Мы видим, что сильно увеличилось и то, и другое. И площадь, занятая, ну, считающаяся под контролем ВСУ, и площадь территории, на которой идут вооруженные столкновения. Ну, по крайней мере, на мой взгляд, примерно там в два с половиной раза увеличилась вот территория, так или иначе, неподконтрольная или неподконтрольная полностью российским властям в Курской области. Это говорит о том, вот эти вот просто эти иллюстрации к тому, о чем вы говорили, Марк Захарович, о том, что операция ВСУ продолжается, что вооруженные силы Украины продвигаются вперед, ну, как минимум, вот если из этой карты как-то видно, значит, по трем направлениям: на Рыльск через населенный, ну, через маленький город, называется Коренево, в сторону Льгова, вот это к северо-востоку вот такой выступ идет, и продвигается на юг, захватывая территории к югу от Суджи. Ну, сразу нужно сказать, что, в общем, под контролем, территория под контролем, это означает, что под контролем находятся или в населенных пунктах, которые находятся на вот этой закрашенной синим территориях, в общем, дислоцируются те или иные подразделения вооруженных сил Украины. Может быть, это отделение, может быть, взвод. Но если там крупный населенный пункт, значит, какая-то более крупная, может быть, там полурота, чего-нибудь в таком духе. А, естественно, территорию, площадь никто не контролирует. А вот на красной территории, на красной, закрашенной красным, там происходит столкновение мобильных групп. Как я понимаю, и та, и другая сторона действуют мобильными группами, которые сталкиваются друг с другом в борьбе, в вооруженной борьбе за либо за населенные пункты, либо за перекрестки дорог, либо за какую-нибудь высоту, которая представляет определенный интерес в тактическом плане, ну, там, которая позволяет чего-то такое контролировать, там, какую-то коммуникацию или что-нибудь в этом духе. Значит, вот это так, то, как обстоят дела на земле. И если говорить о тех цифрах, которые называли разные источники, в том числе официальный Киев, 70, это вчера было сказано, вчера вечером, 74 населенных пункта и тысячи квадратных километров территории. Но что касается населенных пунктов, нужно сказать, что комментируя это высказывание президента Зеленского, он повторил то, что ему докладывал главнокомандующий ВСУ генерал Сырский, ну, этот вот институт исследования войн, он сказал, ну, довольно уклончиво комментировал, он сказал, что по его данным, это написано в очередном вчерашнем отчете, точнее, в сегодняшнем отчете за вчерашний день, вот по нашим данным все-таки не 74, а 41 населенный пункт. Но, возможно, мы не совсем правильно считали. Вот так вот они достаточно элегантно, я бы сказал, вышли из этой ситуации. Ну, наша вина, мы не очень хорошо считали, мы не совсем точно знаем ситуацию на Земле. Но дело, конечно, не в этом, а дело в том, что же будет дальше. Да, и, в общем, тысячи квадратных километров. Но что такое тысячи квадратных километров? На самом деле, это, если перевести это в некий, так сказать, прямоугольник, это прямоугольник, значит, длинная сторона которого, ну, допустим, 40 километров, а короткая сторона 25 километров. Вот, вот вам тысячи квадратных километров. Это, в общем, небольшая, не впечатляет, я вам честно скажу, не впечатляет. Но, тем не менее, в общем, это сопоставимо с той территорией, которую заняли российские войска во время наступления, которое шло с октября прошлого года. Заняли в основном в Донецкой области. Вот там заняли чуть больше, конечно, нет, не тысячу, а 1100 там с чем-то, или, ну, где-то между 1100 и 1200 километров квадратных. Ну, значит, вот за 6 дней, за 7 дней на самом деле уже, вот вооруженные силы Украины заняли примерно такую же территорию, которую русские занимали, значит, занятие которых российскими войсками потребовалось, им потребовалось 8 месяцев. Вот это, в общем, такая, ну, довольно любопытные цифры, которые показывают темпы продвижения. Ну, темпы продвижения, в общем, вооруженных сил Украины в последние дни несколько снизились по сравнению с тем, что было в первые дни, что, в общем, понятно. Понятно по двум причинам. Наступающая армия должна заботиться о флангах, потому что если о них не заботиться, то тогда прорывающиеся вперед, значит, мобильные группы войск, они, естественно, могут, риск попадания в окружение очень, очень и очень велик. Это первое. И второе, растягиваются коммуникации, по которым подвозится все, что необходимо для ведения боевых действий. Но эти коммуникации, естественно, нужно держать под охраной, с тем, это вообще очень уязвимая штука, уязвимая вещь. Значит, нужно их держать под охраной, это требует дополнительных сил, это требует усилий, не только сил и средств, но и усилий. Ну и, соответственно, продвижение вперед естественным образом замедляется. Вот это то, что происходит реально на Земле. Значит, какие выводы из этого можно сделать? Потому что только на основе этих выводов, ну, наверное, можно предположить, а как будут развиваться события дальше. Можно к выводам перейти, да?
Да, да. Единственный вопрос все-таки касается вот этого замедления темпов продвижения. Как вам представляется, это сохранение личного состава, отказа от попыток, ну, собственно говоря, авантюрно продолжать дальше наступление со стороны руководства ВСУ? Либо вот, ну, фланги, понятно, вы сказали, что нужно все-таки не торопиться, нужно создать условия для того, чтобы не допустить окружения и так далее. Либо все-таки Москва подтягивает резервы. Может, вы дальше об этом скажете? Вот что здесь самое существенное?
Ну, мне кажется, что все самое существенное, потому что если, значит, не заботиться о флангах, ну, это понятно, риск очень велик, а коммуникации, ну, тоже. Теперь сбережение
личного состава. Да, вот, потому что Москва уже 2000 убито.
Ну, видите, тут кто считал, это ведь сообщает российское министерство обороны. Вот. Да. А российское министерство обороны уже давно известно, оно врет, как я не знаю кто. Его неоднократно ловили на вранье. Это вранье, повторял Путин, и просто это фантастическое вранье. Если верить российским военным этим самым пропагандистам, ну, у Украины уже давно не осталось бы ни одного танка, да, ни одного солдата и так далее. Путин это все повторяет, ну, он получает ту информацию, которую хочет получить. Ему очень хочется верить, что вот дела обстоят именно таким образом, ну и ему эту информацию скармливают. А если докладывать правду верховному главнокомандующему, ну, тогда, соответственно, можно ожидать всяких неприятностей, срыва погона, там, отправки в отставку или даже возбуждения уголовных дел. Кстати, это несколько телеграм-каналов сообщили, в том числе достаточно такие, ну, которые редко врут, скажем так, я имею в виду российские. Да, действительно, значит, для ряда чинов военной разведки вот в их отношении возбуждены уголовные дела, и их, видимо, предполагается снять с занимаемой должностей.
Ну, и сделать крайними, так сказать, это вот они во всем виноваты.
Ну, не доложили вовремя. Помните, это разведка доложила точно, когда самураи собирались. Да. Значит, перейти границу в реки, а тут вот не доложила разведка. Значит, они виноваты. Но ведь возможно, что и разведка не доложила, возможно, но я так понимаю, что помимо этого еще и докладам разведки не придавали, если они были, не придавали должного значения в генеральном штабе. Потому что эта информация накапливается в генеральном штабе, и генерал Герасимов должен ее докладывать министру и президенту. А он, видимо, решил, что ничего, в общем, какое-нибудь там недоразумение. В общем, ну, пусть в этом следователи разбираются, военные контрразведчики. Нам это, в общем, по большому счету все равно. Но, тем не менее, один из выводов очень важных, с моей точки зрения, это то, что система управления, военного управления и командования оказалась очень скверной. Потому что ни разведка... Ну, собственно, что такое система управления? Значит, сбор получения информации, принятие решений и реализация решений. Как, значит, если информация есть о том, что возникает угроза, значит, нужно принимать соответствующее решение и попытаться эту угрозу предотвратить, нейтрализовать и так далее. Ничего из этого сделано не было. И это, в общем, свидетельствует о том, что все разговоры, которые идут и на Западе, и в России, и в Украине, наверное, идут, что, в общем, российская армия извлекла уроки из, ну, в общем, неудач 22-го года и как-то адаптировалась. Вот это, в общем, ну, как минимум, такие оценки, они сильно преувеличены. Если адаптировалась, то адаптировалась не полностью, и командование, система командования, в общем, имеет крупные прорехи и недочеты. Но это один вывод. Хорошо. Значит, ну, в общем... При всем том, что это, так сказать, системная проблема, ее, наверное, можно каким-то образом решить. А вот то, что проблема, которая решается с большим трудом, это проблема нехватки или отсутствия стратегических резервов. Вот это вот уже очень серьезная штука. Потому что, смотрите, на протяжении недели продолжается операция вооруженных сил Украины. Хорошо.
Да.
Значит, ее останавливать невозможно. Не могут установить пока. Значит, тем не менее, перебрасывают какие-то подразделения или, может быть, батальоны, значит, там, ну, видимо, роты или батальоны где-то в таком духе, снимая их со всех возможных направлений, кроме Донецкого.
Об этом можно уже определенно судить, что снимается из Харьковского направления, из Подволочанской, с Запорожья и так далее. Вот можно уже об этом определенно судить, что оттуда снимаются части соединения
России? Я думаю, что да, потому что, видите, об этом сообщают украинские источники, в том числе достаточно надежные источники, которые называют там номера, видимо, связанные с военной разведкой Украины, которые называют там номера соответствующих частей, откуда эти там взяты на эти части или подразделения и так далее. А раз номера называют, ну, значит, информация какая-то более-менее конкретная. Не вообще вот там перейдет переброска резервов, снимают какие-то части, а вот, ну, говорят, вот там такой-то, из такой-то, такого-то полка, такой-то дивизии, вот что-то такое грузили на автомашины или там погрузили в эшелоны, отправили в Курскую область. Вчера министр обороны Литвы сказал, и я ему верю полностью, что какие-то части переброшены из Калининградского особого региона. Района он называется так, Калининградский особый район. И я верю, потому что в Литве, конечно, очень внимательно следят за тем, что происходит на территории Калининградской области или Калининградского эксклава, как угодно, но по очевидным совершенно причинам то, что там происходит, жизненно интересует литовские государственные органы, в том числе разведку. Но и если сообщение о том, что переброшены какие-то части или там батальоны, ну, значит переброшены. Но пока особого эффекта мы не видим от того, что перебрасывают эти батальоны. Называют иногда цифру 10-12 батальонов. Ну, можно ей верить или нельзя, сказать очень трудно. Важно другое. Вот с моей точки зрения важно другое. Важно, что если бы распоряжение российского генерального штаба имелись бы подготовленные резервы, ну, скажем, там 5-6 бригад, может быть, 10, какие-то полки были бы подготовлены где-нибудь там в Ульяновской области, на полигонах или да где угодно. Значит, тогда зачем снимать какие-то вот всю эту сборную солянку с фронта, с различных участков фронта, отправлять в Курскую область, там лихорадочно пытаться соорудить из различных подразделений, из различных рот, батальонов, что-то такое более или менее боеспособное. Зачем? Нужно просто взять, перебросить там 2-3 бригады готовые, вот они из эшелонов разгружаются, танки съезжают с этих самых платформ, на которых их везли, и в бой с криками и с песнями, с развернутыми знаменами. Но ничего такого не происходит, правда? Значит, этих резервов нет. По крайней мере, сколько-нибудь значительных, сколько-нибудь подготовленных. Ну, а раз нет резервов, а вот это уже серьезная штука. Потому что оказывается, что все боеспособные части и все боеспособные войска собраны на оккупированной территории Украины, значит, либо в Белгородской области, где они там воюют за Волчанск уже который месяц, и других нет.
Смотрите, Юрий Евгеньевич, вот по ходу такой вопрос. Ведь вот можно ли объяснить в том числе и успех украинской армии тем, что никаких фортификационных серьезных оборонительных сооружений в Курской области не было, и сейчас они не возникнут? То есть вот, грубо говоря, под огнем, под боями, значит, не построят там линию Суровикина уже внутри Курской области. Вот важный аспект, почему, собственно говоря, и выбрано было направление Курское для того, чтобы не биться в эти флеши, там, редуты где-нибудь в Запорожье или же в других участках фронта, а здесь, собственно, ничего нет, потому что либо все разворовано, вот эти вот клыки дракона, или как они там, кирпичные надолбы, либо и ничего не построено, и либо это вообще не делалось, потому что считалось, мы с американцами договорились, что они украинцам не дадут двинуться на территорию Конституционной Российской Федерации. Вот можно сказать, что да, это соблазнительно, потому что ничего там действительно нет.
Ну, во-первых, чего-то там было. Значит, вот какие-то эти зубы дракона понаставлены. Но эти зубы дракона оказалось, что их очень легко из танковых орудий просто вот там тремя выстрелами можно проделать широкий проход. Ну, если снаряд попадает в эту самую пирамидку, да, ее разносит мелкие-мелкие осколки. И, возможно, что взрывом там раскидывает еще десяток другой этих пирамидок. Они же не закопаны в землю, они просто стоят.
Просто стоят,
ну и, значит, взрыв снаряда их разбрасывает. Вот и, значит, получается проход, по которому шли танки и другая бронетехника вооруженных сил Украины. Дальше, что могло там быть? Траншеи, да, противотанковые рвы. Но ведь в этих траншеях, окопах, противотанковых рвах и прочее, не было военнослужащих, не было личного состава, не было живой силы. Ну, значит, канаву выкопано, ну, перебросили через нее этот мостоукладчик. Подъехал, перебросил мост, по этому мосту прошли танки, прошла пехота, там, прошли грузовики. Если что и было, то, во-первых, это халтурно, видимо, было построено. Деньги большие, конечно, выделены, не без того. Но, значит, нормальные российские бюрократы нашли этим деньгам лучшее применение. Для себя, конечно. Ну, я так понимаю.
Ну, а для кого же еще мне?
Ну да, если деньги выделены,
значит... Да, конечно. Не украдут, чесаться будут, понимаете? Это бесполезно.
Грех не воспользоваться же, ну как. А пойдут там эти, значит, ВСУ или не пойдут, это один бог знает, скорее всего, не пойдут. Вообще Путин говорил, что мы скоро со всеми ними разберемся. Ну,
что вкладывать, а чем не красть, если завтра уже в Киеве будут. Ну, так же было, он ультиматумы объявляет, а тут тебе НАКО. Прямо в Курской области совершенно все другое. Ну, конечно, они же воодушевлялись. Вот с мая началось наступление, вот уже. И тут тебе на. Ну, и что тогда? Это первое все это ощущение.
Ну, ладно. Значит, вот это важная вещь. Ну, повторяю, не было подготовлено боеспособных резервов. Что еще важно? Важно, что переговоров, о которых шли много разговоры о переговорах, которые во множестве шли просто вот, и все время интенсивность этих разговоров увеличивалась. Вот не сегодня, завтра, значит, там Трамп придет к власти, он посадит Киев за стол переговоров, Харрис придет к власти, посадит за стол переговоров и так далее и тому подобное, там, значит, европейцы. Все это теперь отложено в очень долгий ящик. Вчера зампредставителя России в ООН, некто Полянский, такой специфический джентльмен с мрачной физиономией, удивительно мрачный такой, но он сказал, что теперь мирные предложения Путина, июньские предложения Путина не актуальны, они больше мы в эти игры не играем. Ну и другие, значит, дипломаты тоже в этом духе российские высказались. Ну что, это, конечно, важный момент. И теперь будем смотреть, что будет дальше. Вот такая ситуация.
Так, нас сейчас смотрят почти 23,5 тысячи зрителей, прямо непосредственно в эфире. 5600 лайков поставили этому эфиру. Зрители, большая просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Обязательно продолжайте ставить лайки. Ну вот к тем 5617 лайкам, пожалуйста, прибавьте те, кто смотрит эфир, но лайки не ставит. Нам было бы приятно, если бы этот эфир хорошо разошелся. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Еще небольшое объявление заключается в том, что тут пишут в чате, да, я нахожусь в Калифорнии. Вы помните, что у меня здесь ряд мероприятий будет, у меня будут выступления, у меня будет проведенный свой кемп на фестивале Burning Man. Вот. Но сегодня я вместе с Александром Шпаком выходил в эфир в ТикТоке. Мы теперь в ТикТоке, у меня есть аккаунт, пожалуйста, такой же Фейгин, _Live нашего канала аккаунт, где я буду тоже вести трансляции прямые. Поэтому для меня очень важно, чтобы аудитория расширялась, и в ТикТок тоже, там около 100 тысяч подписчиков. Конечно, желательно существенно ее увеличить. Вот такая стоит задача. Вот. Так же, как и в Телеграм-канале в своем, тоже Фейгин Лайф нашего канала, будут, возможно, прямые трансляции мои, ну и, соответственно, ну, какая-то синергия будет, и в Инстаграме тоже. То есть мы хотим расширить аудиторию этих площадок. Почему еще? Потому что, ну, не секрет, YouTube в России блокируется. Для этого мы создали приложение для смартфонов в Android и в App Store, значит, соответственно, Google Market и в App Store, для того, чтобы там можно было смотреть свежие эфиры, не заходя в YouTube прямо на приложении на ваших смартфонах. Но в любом случае, именно из-за того, что теперь в России блокируется YouTube, мы будем расширять трансляции и на других площадках тоже, но это вынужденная мера. Они не будут ничего повторять, это будут оригинальные трансляции, поэтому если вы хотите смотреть мои эфиры не только на YouTube с гостями, но и мои персональные эфиры в ТикТоке, в Телеграме и в Инстаграме, пожалуйста, просьба огромная, особенно те, кто из России нас смотрит, подписываться на все эти площадки, потому что вы сможете получать эту информацию помимо YouTube вот именно там. А мы продолжим обсуждать. Смотрите, Юрий Евгеньевич, вы уже сказали о том, что сложилась уникальная политическая ситуация, при которой, казалось бы, этот год должен был пройти под рефреном наступления, победного наступления российских войск и как бы заставить Украину пойти на попятную, на ультимативные условия, которые Путин обозначал до саммита по формуле мира в, под Люцерном в Швейцарии, да, и вроде как должны согласиться, и давление, и американские выборы, а ситуация поменялась, но ведь она и шире поменялась. Сейчас возникает геополитический соблазн щемануть кремлевское руководство не только, собственно, на территории Российской Федерации, но и в других местах. То есть вот сейчас ведь как раз момент ослабления, который был упущен, кстати, в 2022 году, между сентябрем и декабрем, условно говоря, между успешной Харьковской операцией по деоккупации 11-12 тысяч квадратных километров в Харьковской области и, собственно, освобождением Херсона, ну, всего правого берега Днепра, он был упущен. А ведь тогда можно было решить вопросы в Молдове. И ставился такой вопрос из Одесской области смести в Приднестровье эту подбрюшину под Молдовой, создав новую геополитическую ситуацию именно на юге. Почему? Потому что если Молдова, избавившись от сепаратистского отростка и от российских войск там, ну, сформированных частей, которые, в общем, стоят контрактниками самого Приднестровья, ну, как бы дать возможность Молдове вступить в НАТО или даже объединиться с Румынией. Ну, и много чего из этого следует, да. Значит, раз закончатся эти разговоры про то, что в дугу возьмут, значит, в кольцо возьмут Киев, значит, соединятся из Беларуси пойдут на соединение с Тирасполем, а с другой стороны высадят десант там в Одессу. Я вот такие планы слышал. И многие тут алармисты, и даже из Украины, они про такое визжали. А сейчас вот очень легко вот на фоне проблем, которые теперь возникли у Москвы в самой России, в Курской области, решить и такие параллельные задачи, которые не были дорешены, а ведь они бы сильно могли бы изменить картину 23-го года с контрнаступлением украинской армии, которая не задалась. Вот что бы вы на этот счет думали и что бы могли бы сказать? Ну, так же, как, кстати, Грузия, если бы там не марионеточное правительство промосковское, могло сейчас попытаться решить вопрос с Южной Осетией или что-то подобное. Да, звучит фантастически, но на самом-то деле, бог знает, оказывали бы сопротивление. Так же, как и Армения, например, избавиться от военной базы в Гяндже, в Армении тоже могла бы. Вот что, вот геополитический фактор, о чем он свидетельствует?
А он свидетельствует об очень простой вещи. Россия уязвима. И Украина научилась, я надеюсь, по крайней мере попробовала и до сих пор успешно пользоваться этой уязвимостью, искать слабые места и по этим слабым местам бить. Что будет дальше в Курской области? Ну, скорее всего, будет некий такой плацдарм, который вооруженные силы Украины могут укрепить и достаточно долго защищать. Но есть, знаете, формула такая известная. Потеря темпа – это потеря курса. Сказал ее некто Иосиф Сталин еще, значит, где-то, да, наверное, 100 лет тому назад. Но формула сама по себе, независимо от ее автора, на мой взгляд, в общем, имеет смысл. Значит, нужно пользоваться моментом, нужно искать дополнительные возможности, дополнительные слабые места и этими местами пользоваться. На научном языке это называется стратегия асимметричных действий или там непрямых действий. Был такой теоретик великий военный, Лидл Гарт, он даже книжку такую написал на эту тему. Так вот, где слабые места? Приднестровье, абсолютно точно. В Приднестровье находятся российские войска, это всем известно. Их там где-то порядка, ну, по разным подсчетам, от 1,5 до 3 тысяч. Тяжелой техники у них нет. И, в общем, если
они состоят из контрактников из самого Приднестровья. То есть они не состоят из...
Ну, России. Там офицеры российские.
Да, а все остальное это обычные...
Все остальное это, значит, местные жители. Там в Приднестровье ведь практически у всех там 2, а то и 3 паспорта. румынские, молдавские, российские, там, украинские. Ну, пожалуйста. Значит, вот те, кто имеет российский паспорт, значит, они могут наняться на службу в эти самые вооруженные силы России. Ну, там сложная дипломатическая ситуация, но не в ней дело. А дело в том, что Приднестровье – это вообще такая язва, и не только на теле Молдовы, но и вообще во всей этой южной, вот в южном регионе, и в Украине тоже, потому что там и российские войска стоят, и там, значит, это просто плацдарм, с которого осуществляется масса всяких там диверсионных операций, разведывательных операций. В общем, там это такой вот карман, анклав, в котором российские спецслужбы чувствуют себя просто как у бога за пазухой. Значит, и кроме того, там есть большие склады бывшего Одесского военного округа, которые,
да, в
которых находится то, что Украине очень не помешало бы: артиллерийские снаряды, ракеты, ну и прочее, прочее, авиабомбы. В общем, не помешает. Решить эту проблему можно запросто. Это спецоперация, это не военная. Ну, войдут
войска. По километражу, это же маленький отросток, он сопоставим с курсом.
Да, там, на карте, если посмотреть, это такая полосочка вдоль, да, вдоль Днестра. Значит, ну, в общем, проблем нет. Проблемы есть, конечно, политические, дипломатические, потому что на Западе, естественно, скажут: не надо. Зачем? Не надо раздражать этого Путина, а то он будет как что-нибудь такое учудит невероятное. Но ведь, понимаете, вошли войска ВСУ, вошли на территорию Российской Федерации.
Так, куда уж больше, что вы там о Приднестровье говорите, если уже воюют на территории Курской области, ну казалось бы. Да.
И Путин говорит: ой, что вы, это же террористы какие-то. Да, у террористов танки, у террористов боевые машины пехоты, тяжелая артиллерия, там эти самые беспилотники разного типа и калибров. Нет, это вот, значит, это террористы, вот там пусть Бортников с ними разбирается, со своими, значит, этими самыми оперуполномоченными. Ну ладно. А в Приднестровье, между прочим, объявило о своей независимости.
Да.
Это с точки зрения Приднестровья, вот Приднестровье это независимое государство. Они провели референдум, они там принимали конституцию, они хотели, значит, они обращались в Москву с просьбой о том, чтобы их приняли в состав Российской Федерации. Все это было. То есть с точки зрения Приднестровья это не часть Молдовы. И тогда у Киева появляется совершенно нормальный аргумент. Если это независимое государство, на территории которого находятся вооруженные силы нашего противника, значит, мы имеем право обеспечить свою безопасность и, значит, выкинуть эти вооруженные силы, ну, туда, где им и надлежит быть. А эти снаряды и прочие боеприпасы, ну, они нам пригодятся. Это нормальная совершенно постановка, если, конечно, Киев рискнет пойти на такую операцию. Ну, а почему не рискнуть? Соединенные Штаты, мы это хорошо знаем, сегодня находятся, ну, в том состоянии, в каком они находятся. Ну, президент как-то вот непонятно, в каком он там состоянии. Это самая предвыборная борьба вовсю идет и так далее и тому подобное. В общем, не до Украины, не до Европы, вообще не до чего. Гораздо более важные вопросы с точки зрения американского политического истеблишмента решаются. Решается судьба страны, потому что это вопрос же идет не только о том, кто будет президентом, но и какова будет политика, социально-экономическая политика страны. Пойдут ли Соединенные Штаты по пути такого левого социал-демократизма, как это было при Бараке Обаме, или будет возвращение к нормальному капитализму, такому либеральному капитализму. Это очень важная вещь, но не об этом, не о ней сейчас мы говорим. Значит, не до Украины американцы. Они, в общем, спокойно, совершенно, как бы, ну, проглотили, не проглотили, наверное, не очень хороший термин, но, в общем, они очень спокойно отнеслись к тому, что ВСУ вошли на территорию России, да еще с американской, значит, бронетехникой. И хаймерсами обстреливали там колонны этих российских войск. Ну, а Европа, конечно, может, значит, выразить глубокую озабоченность, ну, пусть выражает, ну, что ж делать.
Да тоже, а кто будет выражать? Кто будет возражать против операции в Приднестровье? Румыния, она больше чем заинтересована не своими силами, не НАТО, решить эту проблему и открыть дорогу Молдове для вступления в Румынию, объединения с Румынией, тем самым превращение Молдовы в страну НАТО и ЕС без всякого... так сказать, процесса интеграции в Североатлантический альянс и в ЕС. Раз. И во-вторых, ну, слушайте, там и ракеты прилетали и в Польшу, и в Румынию, которые летают через их территорию, российские ракеты, направляемые в Украину. То есть, ну, явно уже как бы это уже изменится ситуация, потому что уже не надо бояться, что, значит, ракеты летящие вдруг спровоцируют что-то, и из Тирасполя на Кишинев пойдут части российские, значит, для захвата всей Молдовы. То есть это решение многих проблем, так сказать, европейских в этой части континента. Поэтому совершенно не случайно, я думаю, препятствием является позиция властей Молдовы. Они хотят кровопролития, считая Приднестровье своей территорией, там, граждан, находящихся там своими гражданами. Но с другой стороны, а как решить это? А как тогда? Переговорами? Чем? Как это можно решить?
А переговоры, извините, велись уже на протяжении, ну, конечно, с лишним лет. С 92-го года велись переговоры и ведутся. Нет, но я повторяю, Молдова считает Приднестровье своей территорией, а Приднестровье считает себя независимым. Вот как тут быть? И потом, значит, вооруженные силы Украины могут торжественно вручить все, значит, всю территорию Приднестровья, вот мы возвращаем в лоно, значит...
Ну, Молдову, конечно. Никаких намерений к захвату этой территории Украины их
нет. Мы ни на что не претендуем.
Да,
мы
не претендуем, вот, но решает проблему...
Контингент.
Да, решает проблему опасности этого контингента для Одесской области. Все очень просто. Который может в любую минуту взять и двинуться на Одессу. Ну и зачем это надо?
Не надо. Вот, это первый момент. Приднестровье. Очень интересная история может получиться. Но еще более интересная история может получиться с Белоруссией. В Украине действует полк Кастуса Калиновского. Это белорусское формирование, белорусское вооруженное формирование, оппозиционное режиму Лукашенко. Режим Лукашенко является незаконным с точки зрения... Ну, большинства государств планеты. Потому что законным президентом, избранным в 2020 году, является Светлана Тихановская. Ну, а там со всеми этими историями, все мы ее знаем, какими методами Лукашенко утверждал себя у власти.
Ну, разумеется.
Знаем. Теперь, может ли господин Лукашенко защищать себя своими собственными средствами? Если, допустим, полк Калиновского вдруг решит перейти границу и объявит ход на Минск. Ну, например.
Что мы видели?
А никто же не знает, сколько в этом полку человек. По одним данным несколько сот, а вдруг там окажется тысячи человек. А как будет реагировать население Белоруссии? Оно, в общем, я думаю... не будет сопротивляться. А армия тоже Лукашенко особенно не любит, в том числе и офицерский корпус. А зачем им подчинение, полное подчинение, значит, Москве? Он же превратил Москву, превратил свою страну и армию просто в придаток России. А это для очень многих людей из офицерского корпуса армии, да, возможно, и МВД, за исключением там отдельных вот этих карательных отрядов. Это, в общем, ну как, Беларусь независимое государство, независимое. А почему тут москвичи распоряжаются всем, непонятно. Почему Лукашенко постоянно, значит, нас ставит в идиотское положение, стравливает с Украиной и так далее и тому подобное. В общем, здесь тоже открывается очень интересная перспектива, с моей точки зрения. А у России никаких средств и сил помочь Лукашенко отразить атаку полка Кастуса Калиновского нет. Вот мы же видели, у них нет войск для того, чтобы направить свободных войск, направить Курскую область, нету их. Значит, а что они будут отправлять в эту самую Беларусь? Абсолютно непонятно. В общем, я и так считаю, что теперь представить себе геополитические последствия, если меняется президент Беларуси и в Дворце Республики вместо Лукашенко оказывается Светлана Тихановская. Вот это уже геополитический сдвиг такого, я бы сказал, это землетрясение геополитическое, там семибальное, а то и восьмибальное. Это меняет карту Европы, Восточной Европы, кардинально меняет карту Восточной Европы стратегическую. И вот тут уже поражение Путина, понимаете, оно видно всем. Потому что на протяжении всего своего правления Путин, одна из стратегических целей Путина – это интеграция Беларуси, это захват Беларуси. А теперь не получается. И не говоря уже о том, что на территорию Беларуси, ну, она может стать, например, абсолютно нейтральной. И тогда никакие угрозы там Сувалдскому коридору, там вторжению в Польшу, движение к Висле там и прочего, все это уходит, моментально уходит куда-то, значит, в историю. Ничего похожего, ничего подобного вообще произойти не может. Вот это те самые такие черные лебеди, которые, как я не исключаю, могут взлететь над Украиной, над Россией, и над Белоруссией, над Молдовой, причем взлететь, может быть, не в таком уж далеком будущем, может быть, и даже в этом году. А если этого не произойдет, вот тогда, понимаете, весь вопрос о том, об этом плацдарме в Курской области, он как-то может уйти в песок. Ну да, будет плацдарм, будут там какие-то перестрелки, будут, даже бои могут быть время от времени. Ну и что? И ничего. А вот если Киев воспользуется этой ситуацией, которая открывается, ну тогда могут быть совершенно иные варианты, на мой взгляд. Но я, конечно, не хочу подзуживать никого. Так просто это Марк Захарович, наше с вами размышление вслух.
Ну да, почему не поразмышлять? Потому что на самом-то деле такая опция же была, она открывалась как раз на успехи осени-зимы 2022 года, когда, я уже повторяюсь, с сентября месяца успешные операции в Харьковской области, а потом и правого берега Днепра, эти все факторы для возможного продолжения успеха, они были, причем локального, не обязательно было готовиться к большому контрнаступлению, да еще и как бы дав время для создания линии обороны, той самой Суровикино, да, тогда можно было в Курск пойти, тогда можно было в Приднестровье пойти, и это бы создало совершенно другую ситуацию, где-то и хаоса в московском руководстве, и какого-то непонимания, как реагировать, потому что гораздо сложнее именно на таких участках было бы скоординировать действия войск или там получить какое-то преимущество, потому что, ну, там же не было линии Суровикино ни в Приднестровье, ни в Курской области в 22-м году в тот момент. Тогда не решалось, тогда не было политической воли у Запада, у Молдовы руководства, да, может, и в Киеве не было желания двигаться в Курскую область или там в Белгородскую или Брянскую и так далее. А сейчас оно есть. Часто оно есть, и Запад сейчас в силу многих причин тоже не будет сильно против этого возражать, потому что, ну, заняты действительно своими делами. А потом, что уж, после Курской-то области уже говорить про какую-то там Беларусь или Приднестровье, тем более, уже не приходится. Уже на территории России идет война. Чего бояться большего, если уже на территории самой России война? Уже находятся войска иностранных государств, ну, то есть вооруженных сил Украины, на территории одной из областей России. Ну, тогда непонятно, какие страхи-то. А преимущества есть в этом во всем. Вот опять же, как я много раз говорил, два направления движения. Одно – это разменять территорию. Мы у вас заняли, вы у нас заняли. Давайте разменять. А есть такое, что а мы будем продолжать по всем фронтам вас лупить, чтобы у вас там, в Кремле, возник хаос. Война между военным руководством и гражданским, и спецслужбами. Чтобы выясняли, кто виноват. Вот сажали друг друга, а лучше стреляли друг друга. И тогда под шумок мы тогда и освободим и Крым, и Донбасс, и Запорожскую. А так в русской истории же бывало не раз. Когда расстраивание происходит внутри власти в Петербурге, тут же этим пользуются, конечно, в своих интересах все, там, начиная от национальных окраин, заканчивая противником Антанты, и, так сказать, Германии и всеми на свете. Вот. Что уж там дальше происходит, ну, это второй вопрос. Надо извлекать все уроки, а не частично. Но сейчас, если освободить Молдову, многие не понимают, зачем это Украине. Именно для того, чтобы создать свой и политический, геополитический, и военно-политический перевес в вопросах решения судьбы Восточной Европы. Потому что если на такое способна украинская армия, то что же она, это Москва способна дойти по этой логике, если она может очистить от российских войск приграничной территории, ну там, с Одесской области и так далее. Если уж на такое способны, то и на большее способны. Вот о чем речь. И тогда какая мотивация пытаться занять, извините, Покровское где-нибудь в Запорожской области, если у тебя сейчас Москва отвалится? Что солдату в окопе делать? А нахрена мы это делаем? Мы что, мы на Киев пойдем, а не на Москву? А потом из Москвы, алло, пупс, все, разворачивайтесь и как бы... Ну, то есть... Тогда логика теряется. Вообще, что воевать тогда за Работино, там, если у тебя здесь вообще не пойми что, да? В самой России и в ее сателлитных территориях. Хоть Беларусь, хоть Молдова, ну, Приднестровье и так далее. Вот о чем речь. Многие этого не понимают. Многие считают, вот мы место, вот освободим свои территории, а их невозможно освободить. Вот с такой страной, как Россия, просто освободить Донбасс, Запорожскую, Херсонскую и Крым невозможно. Невозможно. Надо ударить в самое мясо. Надо ударить туда, где произойдет расстройство, разрушение, да, дезорганизация всего политического руководства России. И тогда, как следствием этого, будет освобождение того, другого, третьего, пятого, десятого. Ну, так мне кажется.
Не, абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Потому что, ну, освобождать... Как мы же видим, что происходит на Донбассе, ну, не получается. А ну, если взять и... решить проблему Приднестровья, а это будет политическая такая политическая оплеуха Москве. И лично...
Ну, да, и Донбасс держать, если вы продолжите держать Донбасс, а у вас то Молдова... А
вот Приднестровье из зубов вынули.
Ну, да. И что тогда? И ради чего тогда все?
А тогда и Александр Григорьевич Лукашенко задумается. Может быть, не будет ему интегрироваться с Россией, а как-то иначе себя повести.
Ну да, это широкая политическая картина, на которой мы и пытаемся обнаружить вот уязвления, слабые места Москвы, потому что все это проявление имперской экспансии, и если, так сказать, она теряет смысл, тогда вообще все теряет смысл. Ну нет такого, чтобы поделиться, дайте нам только Украину, и все, не остановится он Украина. Его идея более широкая, сообъединить, оккупировав Украину, все, что можно, все куски. Там, начиная от Армении, которая в тяжелейшем геополитическом положении после потери Нагорного Карабаха, Грузии, которую сейчас пытаются соблазнить тоже отношениями, Молдовы через проблемы Приднестровья, значит, Беларусь, которая действительно сателлитная территория, фактически оккупированная Россией. Вот что они хотят. А как только это не получается, тогда и Украина теряет смысл в качестве приза. Потому что ты ничего тогда не получаешь. Ты не объединяешь это в единое союзное государство, ну, там, ОДКБ, ХРНБ и так далее. Тогда вообще нет смысла, чего мы дохнем тогда там. Вот логика. Тогда и у армии мотивация другая. Ну, что, это он хочет стать великим царем Восточной Европы, там, я не знаю, Евразии. А что тогда, если это не получилось, за что мы тогда дохнем, как собаки? Вот о чем речь.
Вот так.
Да. Ну что же, нас смотрит 31,5 тысячи зрителей, больше 10 тысяч поставили свои лайки, и благодарим всех зрителей, что вы потратили сегодняшнюю среду на общение с нами. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки, ну и подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Лучший способ не пропустить ни одной новости по текущим событиям. Всем спасибо, Юрий Евгеньевич, огромное вам спасибо и всем до свидания.
До свидания. Вам спасибо, что зовете.
Всегда рад.